А для медведицы все кончилось. Цыба стрелял сверху, пуля глубоко царапнула затылочную кость и вонзилась в позвоночник. Свет померк в глазах медведицы, она свалилась без сознания, но лишь на короткое мгновение, едва почувствовала мать, как бросились под живот и прижались там насмерть перепуганные медвежата, она воспрянула. Черная тень смерти отступила перед силой материнской любви. Медведица страшно и больно закричала и выбросила перед собой передние лапы, потянувшись всем телом туда, откуда прилетела злая пуля. Она не могла бежать, даже встать. Задние лапы парализовала. Но, защищая детей, она все же поползла на одних передних, царапая камни когтями, оскалив страшную пасть, и все время приподнимала морду, пытаясь разглядеть ненавистное существо, лишившее ее сил. О, как хотела она добраться до убийцы! Метр за метром ползла наверх, волоча парализованный зад и загребая под себя траву, землю, корни, ревела, задыхаясь и страшно и жадно лязгала зубами, думая только о мести. Она одолела большую половину пути, перемазав кровью камни и мох, уже видела белое лицо человека, его испуганно округлившиеся глаза, его странно блестевший потный лоб. Еще немного, еще! Грозный рев, перемешанный с криком боли, потрясал склон ущелья. Медвежата молчком карабкались за полумертвой матерью, не понимая, что происходит. Они не видели человека и следили только за кричащей медведицей. Им делалось страшно от вида и запаха крови на камнях. Они тихо скулили и тыкались темными носами в бесчувственные лапы матери. Цыба вскочил, оступился, выронил ружье. Он знал, что такое раненый зверь. Туша, которой надлежала после выстрела мертво лежать, надвигалась теперь на него неотвратимо и грозно. Желтые глаза медведицы гипнотизировали, подавляли волю. Цыба мог поднять ружье и застрелить медведицу почти в упор, но он, слабее от страшного ее взгляда, едва нашел в себе силы одолеть один метр до винтовки, схватил ее за ремень и, что из силы, помчался по настороженному таинственному лесу. Егор Иванович не пошел по торной тропе, ведущей к домикам наблюдателей в долине правого притока. Что ему людская дорога, по сторонам которой мертвая зона для диких животных? Он свернул влево, немного поднялся по чавкающему мху на склон и тронулся через лес поперек склона, как ходят охотники, пересекая все звериные тропы, ведущие с высот к воде. Так-то интересней. Идешь, как книгу читаешь. Дубовый лес весело гудел от ветра. Этот напористый воздушный поток с северо-востока делал сейчас доброе дело. Он очищал кроны от сушняка, непрочных и поврежденных веток. Раскачивались дубы, сверху сыпалось все ненужное и отмершее за зиму. Деревья свободно махали тяжелыми ветками и шумели. Иной раз валились, отстояв свой срок. Тогда по лесу проносился тяжелый удар или треск разлома. Каждому свое. После полудня ветер стал утихать. Егор Иванович так и не дошел до поселка наблюдателей. Он подался по хребту наверх и решил сначала осмотреть опасный участок туристской тропы, который всегда обрушивался за зиму, а уж потом спуститься и к жилью немногочисленных зуброводов. Но он не добрался и до намеченного места. Такой уж неспокойный день. В смешанном лесу, на пологом склоне, где лежало много валежника и упавших стволов, лесник обнаружил веселую поляну, поросшую кустами лещины, березки и густейшим папоротником, уже достигавшим колена. Егор Иванович только успел подумать, что в таком месте отличные лёжки для косуль и оленей, как услышал треск веток. Похоже, что ушел одиночный олень. Не дался посмотреть. На солнечном свету среди папоротников он заметил целый рой мух. Егор Иванович осторожно вошел в зелено-желтую заросль. Там лежал олененок. Согнув передние ножки, он смирно и сонно смотрел по сторонам и водил туда-сюда огромными растопыренными ушами. — Ух ты, какой разодетый! — вслух сказал Молчанов и остановился перед ним, опершись на карабин. Шкура олененка, отлично вылизанная ренухой, вся блестела, лоснилась, она-то и привлекала мух. Не шкурка, а маскировочный халатик. Темно-серые, коричневые, палевые, рыженькие пятна и полосочки, но точь-в-точь освещенный солнцем кусок лесной подстилки, где есть и золотые лапки клена, и потемневшие овалы букового листа, и темная прель хвои, и веселая зелень травы. Ляжет, и ни за что не заметишь, наступить можно. Только и выдает его влажный черненький нос со смешной, слегка оттопыренной нижней губой, да большие тоже черные глаза с милыми, смешно моргающими ресничками. Олененок посмотрел на человека и оживился, нетвердо встал и, покачиваясь, пошел к леснику. Идет, а листья папоротника щекочут мордах, он задирает ее, недовольно оборачивается, подошел и торк в колени носом. Еще раз. Молоко ищет. Ошибся, миленок, — сказал Егор Иванович и погладил олененка по тоненькой доверчивой шейке. Ты лежи смирно, мать вернется, вот тогда и напьешься. Он пошел было, а когда оглянулся, то увидел, что малыш спешит за ним. Догнал и снова носом в колени. Егор Иванович спрятался за дуб, потом за другой и скорее прочь от него. Олененок тоже побежал и догнал лесника. Молчанов тихонько щелкнул его по носу. Малыш обиженно отвернулся и чихнул, покрутился и лег, сложив под живот ножки спички. Видно, устал. Что с ним делать? Молчанов залез на валежину и пошел. А когда спрыгнул, найденыш уже стоял около него и ждал. — Ну, знаешь, ты просто маленький нахал, — сказал лесник и решительно зашагал прочь. Метров через сто глянул назад. Шагает. Покачивается, ушки развесил, и такой у него несчастный вид, такая обиженная мордочка, что Егор Иванович не выдержал. Взял на руки и понес, приговаривая те самые слова, которые приходят на ум любой матери во всех уголках земного шара. Вот почему он и вернулся с полдороги. Куда бросишь, найденыш? Сбежала легкомысленная мамаша и не сумеет отыскать. Пропадет малыш. Едва завечерело и стихло в горах, а Молчанов уже переходил через висячий мостик над рекой на виду своего поселка. Олененок дремал на руках, просыпался каждые 5 минут и беспокойно возился, требуя молока. Звук выстрела слабо донесся до Молчанова из ущелья Желобного. Он остановился. Балуется чуть ли не дома. Когда вошел во двор, Елена Кузьминична только руками сплеснула. «Перво-наперво, покорми малыша, — распорядился хозяин. — Смотри, весь рукав мне извалял, молока просит, а потом придумаем, что с ним делать». Елена Кузьминична взяла найденыша и пошла в кухню. Олененок быстро освоился с соской. Он выпил почти литр сразу. Животик у него надулся, довольный, сытый, мгновенно уснул и ножки откинул. Малыш еще ничего не знал о жизни. Кто кормит, тот и мать. Где не обижают, там и родня. Где тепло, там и дом. Молчанов не разделся и не отдохнул, только скинул рюкзак и ушел. Куда — не сказал. Вышел за поселок, сел на пенек у лесовозной дороги и стал ждать. Первый же хлыстовоз притормозил возле него. Шофер перевесился в дверцу и сказал: «На Желобном стреляли. Ты не слышал? 1,5-2 км от последней лесосеки». «Слышал. Спасибо», — ответил он и приподнял форменную фуражку. Уточнение сделано. Еще посидел. Из леса вышли 3 мальчишек. Увидели лесника и к нему. Стрельнули в лесу, дядя Егор, на той стороне. Слышал, хлопцы, спасибо. А пенков еще нету? Не, мы за цветами. Гля, каких набрали. Уже затемно Егор Иванович постучался к Цыбе. Михаила Васильевича не оказалось. Совпадение? Ждать, конечно, бессмысленно. И лесник вернулся домой. — Ну и найденыш твой, — смеясь, — сказал Елена Кузьминична, — уже играет. Чистый виртун, хоббик какой-то. Вот и назови его хоббиком. Откуда раскопал такое игривое словечко? А я и сама не знаю. Попал на язык. Хоббик так хоббик. Александр нашему забава. Егор Иванович кивнул. Приживется. Утром он опять пошел к Цыбе. Михаил Васильевич еще не оправился от пережитого, а тут лесник. Он встретил его неспокойно, даже испуганно, засуетился, не знал, куда посадить и что говорить. — Ты чего какой-то не свой? — спросил Молчанов. — Нет, дядя Егор, это я от устатка. Вверх по реке ходил за корнем, до самого верхового, где граница заповедная. Поздно вернулся, все еще ноги дрожат. Покажи, что за корень собираешь. «Не донес я груза. Оставил рюкзак на полдороги. Сейчас пойду за ним». Глаза Цыбы бегали. Он никак не мог смотреть прямо в лицо Молчанову и потел, потел, вся лысина как бисером покрылась. «Ой, врешь, Миша», — сказал Егор Иванович. «Как перед Богом? Хочешь, матерью родной поклянусь?» «Не хочу». «А ты не слышал, кто это в желобном?» Стрельнул вчера.
Так я, знаешь, где был вчера, на вечерней-то заре?
Откуда тебе известно, что на заре? Теперь лесник не сводил острых глаз с растрепанного лица Цыбы.
А разве я сказал на заре? Это ты сам, дядя Егор?
Молчанов покачал головой. Но, Мишка, быть тебе в тюрьме.
Цыба вдруг обиделся. Я что, убивец какой или ворюга? Чего ты меня тюрьмой пугаешь? И вообще, дядя Егор, уж больно ты продираешься ко мне. То одно, то другое. Я терплю, терплю, но сколько же можно?
За рюкзаком сейчас пойдешь.
Можно и сейчас. А что?
Ну, с тобой хочу пройтись, мне тоже в ту сторону. Цыба вздохнул, он устал врать.
Нет уж, как-нибудь сами управимся, без провожатых. С неожиданной грубостью ответил он.
Молчанов ушел твердо убежденный, что Цыба замешан в этой новой истории. Налегке с одним карабином Молчанов пошел по ущелью. Низкие облака висели над Кавказом. В лесу установилась гнетущая тишина, птицы не пели, кусты не шевелились, только гремел ручей, да где-то впереди громко каркнули растревоженные вороны. Егор Иванович пошел прямо на этот вороний гвалт. Дело верное, санитары леса нашли себе какую-то работенку. Предположение не обмануло его. Над южным склоном, где росли редкие пихты, кружили хищники. То, что увидел Молчанов, могло растрогать самое твердое сердце. Медведица так и не дотянулась до убийц. Она проползла еще 10 метров, но тут силы оставили ее, и она скатилась прямо на площадку перед берлогой. Больше медведица не двигалась. Всю ночь медвежата, еле живые от страха, просидели у трупа матери. А утром, когда слетелось воронье, они, пораженные странной неподвижностью, всегда такой заботливой родительницы, злые от голода и встревоженные, все еще сидели около нее и сердито клацали зубами, отгоняя наглеющих птиц. Шорох кустов и фигура человека, вдруг появившаяся в 10 метрах от берлоги, так напугали малышей, что они бросились в разные стороны и проворно залезли на деревья. — Вот оно что! — сказал Молчанов и тронул носком сапога уже остывшее тело медведицы. Не обращая никакого внимания на медвежат, затаившихся на жиденьких ветках граба, он стал изучать следы и скоро отыскал место, где сидел охотник. Здесь, на глинистом грунте, отпечаталась уже знакомая елочка от резиновых сапог. Все тот же след. Медвежата упорно сидели на грабах. Лесник вернулся, глянул на одно деревце, на другое. — Сколько же можно? — спросил он. — Слезайте, орлы. Медвежата полезли выше. Первый из них добрался до вершинки, хотел было перехватиться и вдруг потерял равновесие. Бурый шарик только чиркнуло нижние ветки. Не вскрикнув, медвежонок резко ударился о камни. Молчанов подошел, нагнулся. Медвежонок был мертв. «Ах ты, дурачина!» — грустно сказал он и заспешил к другому деревцу, если еще и этот вздумает прыгнуть. Молодой граб был всего в рук толщиной. Медвежонок покачивался на самой вершине, ежеминутно рискуя сорваться. Егор Иванович снял с себя телогрейку, расстелил ее на всякий случай под деревом. Большим косырем своим он несколькими ударами перерубил белесый ствол, но не дал ему упасть, а поставил рядом с пеньком, укоротив тем самым на добрый метр. Медвежонок заорал наверху, но держался крепко. Еще два удара, и снова деревцо стало короче на метр, потом на два. Малыш затравленно оглядывался по сторонам. Егор Иванович дотянулся до него и, разом сдернув с лисины, бросил царапающееся и орущее существо на телогрейку, умело запеленал так, что только нос торчал снаружи, а сам принялся освежевать тушу медведицы. Не пропадать же добру. Он работал и все думал, почему браконьер не довел дело до конца, застрелив животное, удрал. Помешали ему? А вдруг медведка сама на него напала, и он выстрелил, защищаясь? А когда она, раненая, свалилась, то убежал без оглядки со страха. Если так, то ходил в одиночку. Будь их двое, не убежали бы. Егор Ивановичу пришлось сделать два конца до поселка. Сперва отнес медвежонка домой, запер его в пустующей конуре самура и, пресекая вполне понятное ворчание жены, сказал, что при первом же удобном случае отдаст медвежонка в школу или в зоопарк, а сейчас пусть она осторожно покормит его и не выпускает, потому что этот зверь не олененок, сразу убежит, а уж если придется ловить, так кому-то не миновать его острых коготков. Шустрый и сердитый малыш. Сам же он с понятыми и двумя вьючными лошадьми вернулся к месту происшествия, составил протокол, погрузил шкуру, мясо и управился с этим делом только к ночи. Несмотря на позднее время, не утерпел и пошел к Цыбе. Того не было. Не торопился вернуться. Понятно, без корней прийти нельзя, собирает теперь, клянет всех на свете. Надо чем-то оправдаться перед лесником. Когда Егор Иванович явился домой, Елена Кузьминична сказала с материнской лаской в голосе: «Ты глянь, как он спит! Поел, свернулся и все скулил, скулил во сне. Теплую мамку свою вспоминал бедняжка, а уж грязненький, ну, как поросеночек!» И вздохнула. «Ребенок! Что с него взять?» Серая «Волга» с литерами Южной Республики на номерном знаке не доехала до Камышков с полкилометра, свернула вправо по старой лесовозной дороге, потом спустилась к ручью, и там остановилась, невидимая ни с берега, ни с дороги. Так велел Николаич. К дому Цыбы можно пройти и пешком. Чужого народа тут ходит порядочно, никто не глянет. На машине другое дело, тотчас полюбопытствует. Искать Цыбу он послал другого, сам же вышел поразмяться по лесным тропкам. Мужичок маленького роста, в серой курточке и косоворотке, в резиновых сапогах быстро-быстро засеменил промеж кустов и все улыбался, то ли зеленому лесу, то ли собственным мыслям. Глядя на улыбчивое и сладкое лицо его, хотелось думать о доброте и приветливости. Такой славный, уже пожилой человек, лишь изредка он гасил улыбку, и тогда сразу делался старым и озабоченным угрюмым. Цыба нашелся без труда, поскольку, будучи на юге в гостях, сам подробно описал, где живет и какой у него дом. Живой, здоровый, посыльный, быстро пожал Цыбе руку, взглянул в глаза. — Невеселый ты, приятель! — Опять Молчанов застукал, — досадливо сказал Цыба. — Вот и раз. А мы в гости разлетелись, видать, не ко времени. — Тот и оно, не знаю, как вас и встретить. — Где остальные прочие?
В Балочке, за поселком, мы с машиной, ты вот что, раз неприятности, нечего нам тут отсвечивать, приходи туда. Потолкуй насчет летних планов. Николаич там кое-что придумал, новое место отыскалось, с тобой посоветоваться хочет. Циба кивнул. А гость вынул деньги и небрежным жестом протянул их Цибе. Возьми по дороге, че ж на сухую встречаться. Давай, действуй, я пошел. Не задерживайся, братуха.
Но скрыться от глаза людского приезжие все-таки не смогли. Едва чужая машина остановилась в кустах, как ее увидели шустрые камышкинские ребята и заподозрили неладное. Чего это прячется? Если купаться приехали или загорать, так есть места у речки, очень удобные места. А эти даже костра не развели. Один сидит в машине, один разгуливает, третий в поселок подался. Странно.
К Молчанову на кордон побежал озабоченный хлопец, сказал о приезжих, и Егор Иванович прямо из-за стола потянулся за одеждой, взял карабин и пошел посмотреть, что это за народ пожаловал к ним и чего им здесь надобно. Действенность работы лесника в том и заключалась, что ему всегда помогали честные люди, которым дорога природа и покой леса. При охране заповедника нельзя без широкой поддержки. Егор Иванович пошел напрямик через старую вырубку, поросшую бузиной и лещиной, спустился к ручью и уже хотел было скрытно подойти к машине, как вдруг увидел человека, идущего прямо на него с лицом улыбчивым и приветливым, словно угадал в Молчанове самого близкого своего знакомого. Добрый день, — сказал незнакомец и еще шире улыбнулся, надеясь вызвать у лесника ответную улыбку и расположить его к себе. Молчанов свел черные брови. Повстречайся они на шумной улице среди народа. Может быть, Егор Иванович не сразу признал бы этого человека, но здесь, один на один, выдал себя приезжей манерой говорить, походочкой. Очень много годов прошло с тех пор, как встречались они, но этот сладкий льстивый голос... Эти сторожки и услужливые глаза и какая-то приниженность манер — все сразу припомнилось Молчанову, и он догадался, кто перед ним. Он не стал притворяться и хитрить. Щурясь от неприязни, лесник сказал, — вот уж кого не ожидал встретить в своих краях, так это вас, Федор Николаевич. Потянуло в родные места. «Вы меня знаете?» — улыбка все не сходила. С враз насторожившегося лица глаза потемнели и будто ушли внутрь, замаскировались. «Кто ж не знает Матушенко?» «Особенно из солдат, оборонявших перевалы. Память у нас отличная, Федор Николаевич. Уж кого-кого, а вас мы отличим». На глазах сник и помертвел Матушенко. Ни улыбки, ни слова. Как побитый стоял он перед лесником, а потупясь смотрел себе под ноги. Он не ожидал, что память людская до сих пор носит то страшное и непоправимое, из-за чего он навсегда лишился любви русского человека. Столько лет прошло, постарели его годки, многих уже не стало, и думал он, что забылось старое, никто не узнает его и не попрекнет почти четверть века. Он сказал потупясь, зачем же вы так? Что было, то прошло. Верно, все прошло. И вы свое получили сполна. И я не стал бы вспоминать, если бы не было одного обстоятельства, Матушенко. Опять вы столкнулись с законом. Не понимаю, он слабо развел руками, пальцы его дрожали. Но зачем же хитрить? Вы работаете в абхазском колхозе ветеринаром. Вас мы встретили у балагана прошлой осенью. Вам удалось бежать от облавы, но приятели выдали вас, Николаич. Теперь скажите, разве браконьерство не преступление? Вы что-то путаете, уважаемый, неожиданно сухо и резко сказал Матушенко и глянул на лесника острыми ненавидящими глазами.
Он почему-то отступил на шаг, словно опасался близко стоять около этого строгого человека с карабином в руках, а Молчанов нечаянно глянул на сапоги ветеринара, на след от его сапог и даже побледнел от неожиданности. Знакомая елочка, чуть скошенный каблук. Впервые за эти дни он усомнился в виновности Цыбы. Кто же тогда к лесному домику приходил по его душу? Кто убил медведицу в Желобном? Цыба или Матушенко? Или еще кто? Третий? «Вы когда приехали в Камышки?» — сурово спросил он. «Только что». Матушенко отвечал, как на допросе. «Зачем?» Федор Николаевич пожал плечами. «А разве тут запретная зона? Для вас запретная». «Ну, если так, мы можем и уехать». «Цыбу повидали». «Какого Цыбу? Я не знаю никакого Цыбу». Он явно струсил и теперь хитрил. «Ну как же? Своего приятеля и не знаете». Выдумки. Матушенко явно не хотел углубляться в разговор на столь щекотливую тему. Он с тоской обернулся и, не попрощавшись, даже не посмотрев на лесника, пошел прочь. «Правее берите! Ваша машина там стоит!» — крикнул ему в спину Молчанов. Он ненавидел этого человека. Он чувствовал в нем врага. И если бы имел он прямые улики, не ушел бы так просто Матушенко. Через 3 минуты за кустами взревел мотор. Егор Иванович вышел на дорогу. Волга была уже далеко. Ему показалось, что сидящий справа от шофера Матушенко, изогнувшись, смотрел назад. Страшными глазами смотрел ветеринар. Когда Михаил Цыба с 2 бутылками в карманах примчался в лесной овражек, у ручья никого не было. Только свежий след машины. Угорели они, что ли? Но Цыба не особенно сожалел о случившемся. Уехали, значит, причины есть. Обойдемся и без гостей, тем более, что в карманах у него остались 2 нераспечатанные бутылки. Куда ни брось подарочек. И он, насвистывая веселенькую мелодию, отправился домой. «Смотри, какой денек!»